Вы можете не дождаться того часа, когда вас назначат послом во Францию или председателем общества собирателей моллюсков, чтобы начать проводить в жизнь эту философию одобрения и признания. С ее помощью вы можете творить чудеса почти каждый день. Если, например, официантка принесла нам картофельное пюре вместо жареного картофеля, скажите ей: «Простите за беспокойство, но мне бы хотелось картофеля жареного по-французски». Она, наверное, ответит: «Никаких проблем», и заменит блюдо, потому что мы продемонстрировали к ней уважение. Маленькие фразы типа «Извините за беспокойство», «Не будете ли вы так добры?», «Если вам не трудно», «Не угодно ли вам?», «Благодарю вас». Эти маленькие любезности, подобно маслу, смазывают шестеренки монотонно со скрежетом работающего механизма ежедневной жизни и, кроме всего прочего, являются признаком хорошего воспитания. Возьмем другой пример. Романы Холла Кейна «Христианин», «Судья», «Человек с острова Мэн» стали бестселлерами в начале 20 века. Миллионы людей читают его романы. Многие миллионы. Он был сыном кузнеца. Он окончил только 8 классов. Однако в конце жизни стал богатейшим литератором своего времени. Его история такова. Холл Кейн любил сонеты и баллады. Он буквально проглотил всю поэзию Данте Россетти. Он даже написал эссе, в котором воспевал искусство стихосложения Россетти, и отослал копию автору. Россетти был восхищен. «Молодой человек, столь высоко оценивший мое творчество, наверное, подумал Россетти, сам должен обладать блестящими способностями». Итак, Россетти пригласил этого сына кузнеца к себе в Лондон работать в качестве его секретаря. Это стало поворотным пунктом в жизни Холла Кейна. В своей новой роли он теперь ежедневно встречался с писателями. Пользуясь их советами и воодушевленный их одобрением, он начал свою карьеру литератора. В результате имя его вознеслось до небес. Его дом в Грибокастле на острове Мэн стал меккой для туристов со всех концов земного шара. Его состояние составило 2,5 миллиона долларов. Однако, кто знает, он мог умереть в нищете и безвестности, если бы не написал эссе, в котором выразил свое восхищение знаменитым человеком. Такова удивительная сила искреннего признания. Россетти считал себя значительным человеком. Это нисколько не удивляет. Почти каждый считает себя человеком значительным, очень значительным. Жизнь отдельного человека, наверное, не может быть изменена без того, чтобы ему не дали почувствовать значимость его личности. Рональд Роуленд, один из руководителей наших курсов в Калифорнии, является также преподавателем народного творчества и ремесла. Он написал нам об одном студенте по имени Крис, который посещает его курсы для начинающих. Крис – очень спокойный и скромный мальчик, лишенный самоуверенности, тип ученика, которому обычно не уделяют должного внимания. Я также вел уроки в продвинутом классе, право учиться в котором надо было заработать, поскольку он считался престижным. В среду Крис старательно работал за своим столом. У меня возникло ощущение, что он чем-то озабочен. Я спросил Криса, не хочет ли он посещать продвинутый класс. Невозможно описать выражение лица 14-летнего мальчика. Он едва сдерживал слезы. «Мистер Роуланд, неужели это возможно, чтобы я учился в продвинутом классе?» «Да, Крис, ты будешь учиться в продвинутом классе». Я вынужден был на этом прервать разговор, потому что комок подкатил к горлу, а в глазах появились слезы. Крис вышел в этот день из класса на 2 дюйма выше ростом. Он посмотрел на меня своими ясными голубыми глазами и произнес твердым голосом: «Благодарю вас, мистер Роуланд». Крис преподал мне урок, который я буду помнить всегда. Я понял, насколько глубоко в нас желание чувствовать свою значимость. Чтобы не забывать об этом психологическом моменте, я написал плакат: «Вы – человек значительный». Этот плакат я повесил в классе, чтобы все видели и чтобы он напоминал мне, что все ученики для меня важны в равной степени. Почти каждый человек, с кем мы встречаемся в жизни, в какой-то степени ощущает свое превосходство над вами. Это неоспоримый факт. И самый верный путь к его сердцу – дать ему понять, что вы признаете его значительность и признаете это искренне. Вспомним слова Эмерсона: «Каждый человек, которого я встречаю, в чем-то меня превосходит, и я всегда готов у него учиться». Печально, но нередко те, кто менее всего имеет оснований считать себя выдающейся личностью, тешат самолюбие, высказывая тщеславие и заносчивость, которые на самом деле могут вызывать лишь отвращение. Как сказал об этом Шекспир: «Человек, гордый человек, облеченный даже маленькой кратковременной властью, разыгрывает такой фантастический спектакль перед небесами, что заставляет плакать даже ангелов». Я собираюсь рассказать, как слушатели моих курсов из числа предпринимателей применяли эти принципы и получали заметные результаты. Возьмем, к примеру, случай с прокурором из Коннектикута. Его положение не позволяет нам упомянуть его имя. Вскоре после поступления на курсы этот господин отправился на автомобиле со своей супругой на Лонг-Айленд навестить ее родственников. Супруга оставила его побеседовать со своей старой теткой, а сама поехала к своим более молодым родственникам. Поскольку он должен был делать на курсах доклад о применении принципов одобрения собеседника, то решил, что беседа со старой леди была бы весьма полезна с точки зрения приобретения практического опыта. Поэтому он осмотрелся вокруг в поисках предмета, достойного восхищения в этом доме. «Этот дом построен в 1890 году, не так ли?» – поинтересовался он. «Да», – ответила она, – «именно в этом году он был построен». «Он напоминает мне дом, в котором я родился. Он прекрасен, просторный и светлый. Теперь, знаете ли, таких домов не строят». «Вы правы», — согласилась леди. «Современные молодые люди не нуждаются в красивых домах. Все, что им нужно, — это небольшая квартирка. Они ведь все время проводят вне дома, разъезжая на своих автомобилях». «Этот дом нашей мечты», произнесла она голосом, дрогнувшим от нахлынувших нежных воспоминаний. «Он построен с любовью. Мы с мужем мечтали о нем много лет, прежде чем смогли построить. Мы все проектировали сами». Потом она повела его осматривать дом. Он искренне восхищался красивыми вещами, которые она приобретала в путешествиях за границей, и с особой бережностью обходилась с ними на протяжении многих лет. Здесь были персидские шали и староанглийский чайный сервиз, ветшвудский фарфор и спальный гарнитур из Франции, итальянская живопись и шелковые занавеси, некогда висевшие в одном французском замке. Показав дом, она повела его в гараж. Там, приподнятый на блоках, стоял почти новый Паккарт. «Мой муж купил эту машину для меня незадолго до того, как уйти навсегда», — произнесла она тихим голосом. «После его смерти я ни разу не ездила на нем. Вы умеете ценить настоящие вещи, и я решила подарить этот автомобиль вам». «Что вы, тетушка, — сказал я, — вы меня ошеломили. Я, конечно, ценю вашу щедрость, но не могу принять этого подарка, ведь, строго говоря, я даже не родственник вам. У меня новый автомобиль, а у вас много родственников, которые были бы счастливы получить этот Покарт». «Родственники! — воскликнула она. — Да у меня родственники, которые только и ждут моей смерти, чтобы заполучить этот автомобиль. Но они его не получат».